садитесь все, пожалуйста. Еще раз приветствую всех, которые пришли в наш библейский час, также тех, которые слушают нас или потом будут смотреть передачи. Мы желаем вам благословения от Господа, когда мы открываем Слово Его, чтобы оно говорило сердцам нашим. Мы находимся в послании Римлянам. Пару недель мы имели перерыв, потому что были праздники, и сейчас еще по календарю русскому продолжаются праздники, так что, но здесь в нашем тексте также на эту тему апостол Павел пишет, так что мы повторим то, что мы прочитаем опять с 8 главы, 2, 3, 4 стих, мы читали это несколько недель тому назад, и вспомним то, о чем здесь апостол Павел нам пишет, и дальше перейдем на 4 стих. Апостол Павел пишет второй стих, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, ибо закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона или чтобы праведные требования закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Мы в прошлое воскресенье остановились на послании Галатам в 6 главе и обратили внимание на то, что в нашей жизни все, что мы делаем, так как мы живем, оно имеет последствия. Для всех людей, пусть они будут верующие, пусть они будут неверующие, но все поступки, все слова наши, все помышления наши, наша жизнь имеет последствия. Это последствие, оно будет чувствоваться главным образом в вечности. Еще можно назвать, апостол Павел это выражение говорит, то, что мы посеем, то мы пожнем. Всегда есть урожай того, что люди сеют. Для неверующего человека тоже будет урожай. Это своего рода награда или это своего рода зарплата. Человек каждый зарабатывает что-то. И в вечности невозрожденный, не спасенный человек будет на все время, на вечность, на все веки отлучен от Бога, срезан от Бога. Это будет наказание быть отлученным от Бога. Помните, человек, который попал в ад, он хотя не каялся, но он сознавал, что он отлучен от Бога. Это место озера Огненное, Бог не приготовил для людей. Бог сотворил человека, когда мы читаем книгу «Бытие», чтобы человек имел общение с Богом. И до того, как человек согрешил, до того, как Адам и Ева пали, то они, написано, ежедневно имели с Богом общение. Но оно было порвано, когда человек согрешил, и человек уже почувствовал разлуку от Бога. Он даже боялся этого встречи, этого общения с Богом. Он прятался, он что-то с ним произошло. Мы понимаем, что это была духовная смерть, что он уже не искал общения с Богом. Но награда для людей, которые отвергают Бога, которые в первой главе послания Римлянам апостол Павел пишет, подавляет истину Божию. На них будет изливаться с неба гнев Божий. И результат этого они будут отлучены от Бога на всю вечность в том месте, которое Бог приготовил для сатаны и для тех ангелов, которые последовали и восстали против Бога. И к этому восстанию против Бога присоединился человек или человечество. И это для всех тех людей, которые отвергают тот дар спасения, который Бог даром предлагает человекам, который принимает и верит Евангелие, как здесь написано, то, что мы сами по себе не могли приобрести, третий стих, Бог послал Сына Своего, Рождество Иисуса Христа, оно заключается в том, что Он пришел, чтобы отдать Себя в жертву. Рождение Иисуса Христа и смерть и воскресение Иисуса Христа, эти два этапа в жизни Иисуса Христа. Эти два разных случая, они связаны, потому что в этом был план Божий.
Во-вторых, мы видим, что будет награда для верующих людей.
И то, что мы говорили прошлое воскресенье, оно особенно относится верующим людям. Как мы живем после нашего спасения, имеет последствия, на какую мы награду получим, когда мы придем в присутствие Божие.
В книге Откровения церкви там написано, страдающей церкви Господь пишет, будь верный до смерти и получишь, или я дам тебе венец жизни. Это говорит нам за жизнь вечную.
Но в послании к Коринфянам и в других текстах, и даже сам Иисус Христос в Евангелиях, когда Он говорил за награды, Он говорил, что будет разный уровень награды в вечности, на небе, когда мы придем, для каждого из нас, зависимо, насколько верно мы жили и насколько верно мы служили Господу.
В послании к Коринфянам апостол Павел пишет за домостроителя, за того человека, который ответственный хозяину дома. Хозяин дома ему абсолютно все свое имущество, богатство его, все ресурсы его отдает в его распоряжение. И там написано, что требуется у этого человека только одна характеристика, одна черта, чтобы он был верный.
Господь когда-то говорил за неверного, за ленивого, за человека, который неправильно контролировал ресурсами своего господина.
Правильно для верующих людей, чтобы мы тот дар, который Господь даровал нам, каждый из нас имеет духовный дар, чтобы мы его потребляли для славы Божией, и результат этого, зависимо, насколько мы верно служим Господу, Господь вознаградит нам.
Некоторые люди в своей жизни, служение их не духовное, апостол Павел описывает это как солома, это как дерево, это как то, что сгорит. Все, что мы делаем, все наши дела, как верующие люди, пройдут через Божий огонь, который испытывать будет, как мы служили Господу. И некоторые люди, они войдут в вечность и будут иметь спасение, но они будут как головня из огня написана. Они попадут туда, но еле-еле, если можно так сказать. Другие люди, мы читаем за старцев в книге Откровения, которые будут брать венцы свои, венцы – это награды ихние, и они будут преподносить их Господу в знак того, что это не они сделали, но они сделали силой Духа Святого для славы Божией. Они преподнесут это Господу как жертву особенную. Так что и для неверующих людей ожидает от Бога последствия, как они жили, если они принимают или отвергают истину Божию. А для нас, для верующих, зависимо, как мы служим Господу дарами духовными, которые Господь дал нам. И в послании Ефесянам особенно отмечает апостол Павел, что если мы разумно служим Господу, если мы разумно живем, если мы разумно оценяем и потребляем время, которое Господь дает нам, это очень важно. Дорожите временем, выкупайте, искупляйте время, которое Бог дает нам. Каждый из нас имеет равномерно время, каждый день, 24 часа служить Господу. И некоторые люди успевают больше послужить и сделать для Господа, а некоторые люди меньше или абсолютно ничего. И на этом основании Господь будет даровать нам, или будет последствия. Когда мы начинаем эту главу читать, восьмую главу, в общем, эта глава говорит нам, особенно подчеркивает факт, что мы во Христе Иисусе, мы спасены. Здесь не идет разговор о нашем спасении, здесь идет разговор о последствии нашей христианской жизни. Но обратите внимание на Евангелие, которое тут подчеркивается в этих стихах. Я уже сказал, что Бог в третьем стихе послал Сына Своего, который дал Себя в жертву
ради нашего искупления. Да, но посмотрите на первый стих. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это благая весть, это радостная весть, о которой ангелы повествовали пастухам, когда они принесли им благую весть, радостную весть, которая будет всем людям. Эта весть, она, эта радостная весть, Евангелие говорит нам, что мы, хотя не могли выполнять требования закона, которые праведные, и праведность говорит нам за безгрешность и святость Божию, которые мы не можем достигнуть, но Иисус Христос уплатил эту цену за нас, так что мы теперь не имеем осуждения закона. И это результат того, что Бог сделал для нас. Это результат того, что Бог спас нас. Мы находим в третьем стихе, что Бог сделал это через Сына Своего Иисуса Христа, силой Духа Святого. Мы пару недель тому назад остановились и обратили внимание на роль Божества в нашем спасении. Тот, что Бог Отец сделал, это был Его план, который Он заготовил еще до создания мира. Но этот план Бог ввел в действие через Сына Своего Иисуса Христа. И Дух Святой отождествляет и возрождает нас, и присоединяет нас к телу Господнему. Так что это то, что Бог делает для нас. Третий стих, когда описывается, здесь говорится то, что Христос сделал за нас, принес себя в жертву, осудил грех во плоти. Это говорит нам за последствия жертвы Иисуса Христа. Это говорит нам за наше оправдание, что Бог уже снимает всю вину с нас, и уже не остается следа в записях Божьих, в книге Божьей. Там уже нету рекорда моего греха. Бог его загладил, Бог его очистил кровью Иисуса Христа. И грех уже не господствует над мной или над нами, а мы имеем силу и авторитет господствовать над грехом силой Духа Святого, который живет в нас. И понимать это, и понимать эту главу всю восьмую, которая говорит о нашем пребывании во Христе Иисусе, является ключ понятию нашего оправдания. Мы должны понимать, что наше оправдание, здесь написано, говорится, 4 стих, что теперь мы живем не по плоти, не сеем плоти, мы сеем к Духу. Это говорит нам за нашу новую жизнь во Христе Иисусе, за нашу новую духовную жизнь во Христе. Еще можно назвать нашу новую жизнь, это наше святое хождение перед Господом. Я хочу, чтобы мы сегодня подумали об этом слове, за это слово, наша святость или освящение наше. Бог не только освободил нас от силы греха, который господствовал над нами. Но Бог освободил нас от самой силы греха. Вы понимаете разницу между этими двумя идеями? Освобождение от греха – это одно, но мы освобождены от силы и влияния и контроля греха, чтобы он уже больше не господствовал над нами. Смерть Иисуса Христа является то умилостивление за грех наш, или другими словами, то, что заглаживает вину нашу и отвергает или останавливает гнев Божий, который должен падать на нас. Почему? Потому что этот гнев Божий, он упал на кого? На Иисуса Христа на кресте. Это была заместительная жертва. Итак, наше оправдание, первый стих. И нету осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Оно должно иметь последствия в нашей жизни. которая является наша святость. Должно быть наше хождение или наша жизнь, в 4 стихе, оно должно быть по духу. Невозможно верующему человеку быть оправданному, чтобы у него в жизни не было какого-то последствия. Итак, все, которые во Христе и Иисусе, они новая тварь, новое творение. Это то, что Бог делает в нашей жизни. Должна быть измена. Послание к Ефесянам. Помните, что апостол Павел пишет во 2 главе, 8 стих и дальше. «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, но оно Божий дар, и оно не от дел, 9 стих, чтобы никто не хвалился, но оно Божие творение, мы созданы во Христе Иисусе для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять». Предназначение Божие было еще до создания мира. Бог решил спасти нас, чтобы мы могли исполнять, выполнять и жить, и делать те добрые дела, которые не спасают нас, и которые мы не способны делать до нашего спасения. Но теперь, после нашего спасения, мы можем их делать, и мы призваны их делать и выполнять, и так жить для славы Божией. Вы видите разницу. То, что мы не могли делать, то, чем мы не можем спастись, теперь мы можем это делать и должны делать. И это является черта и характеристика спасенных людей. Но мы это делаем силой Духа Святого, который живет в нас. Мы не своими силами это делаем. То, что закон здесь написано не мог сделать, Иисус Христос сделал, пришедший в плоти и умер за нас и воскрес. Помните требование закона? Требование закона, оно только могло осуждать. Один раз в Евангелии от Иоанна, 8 главе, к Иисусу пришли фарисеи и книжники и привели к Иисусу женщину одну. Мы знаем эту историю. И они эту женщину обвиняли, или обвинение против ее было в чем? Обвинение было, что они пришли к Иисусу и сказали, мы ее нашли, мы ее поймали, мы ее обнаружили в самом поступке грехе, греховном, правда, прелюбодействии. Другими словами, они были очевидцами этого греха или этого преступления закона Божия. Они пришли к Господу, и они говорят, мы своими глазами, мы там были, мы видели, правда? Что требовал закон? Когда мы читаем книгу Второзаконие, 13 главу, 9 стих, когда мы читаем Второзаконие, 17 главу, 7 стих, закон требовал, чтобы людей таких, которые обнаружили, что они живут в блуде, чтобы их побивали камнями, до каких пор? Там интересное выражение говорит, побивайте их камнями, пока они умрут. Мы понимаем, что побивание камнями – это было осуждение на смерть. Но там надо было кого побивать камнями? Женщину? Тех, которые участвовали в грехе. Всех, всех людей, которые были участники греха. И как вы думаете, когда Господь задал вопрос фарисеям и книжникам и говорит, тот из вас, который без греха, брось первый камень. Как это понимать в контексте закона? Они были участники в этом грехе или нет? Если они там были, они там стояли, если они, почему они не принесли, не привели мужчину, человека, который там был? Потому что это была нереальность, это они выдумали, они подставили эту женщину. Если там был человек, они должны были его принести. Но факт, что они это все задумали, они не волновались за закон. Они не волновались о требовании закона. Тут написано, 4 стих, требование праведного закона. Они не волновались за женщину. Они только хотели от ненависти своей в ловушку привести Иисуса Христа. Думали, вот теперь мы уже его уничтожим. Правда? Но факт, что они это все выдумали, они были участниками в этом грехе. И когда Господь сказал, кто из вас без греха, тот из вас, который не участвовал в этом и не согрешил, бросьте первый камень. Тут вопрос не идет о том, что они при любодействии участвовали, но они участвовали в этом замыслы против Иисуса Христа. И что такое грех? Грех – это восстание против Бога. Грех – это отвержение истины Божией. Грех – это является искажение закона, когда Слово Господне люди искажают для своей пользы. Второзаконие, если вы прочитаете дома тщательно эту всю главу, там написан процесс или описан процесс, как должны были приводить или побивать людей камнями. Должны было быть сколько свидетелей? 2 или 3 минимум, правда? Неужели целая группа этих фарисеев сидели у дверей этой женщины дома и ожидали, пока она согрешит, чтобы принести ее к Господу? Правда? Это все было для того, чтобы поймать Иисуса Христа. Почему? Потому что они ненавидели Иисуса Христа. И это был грех, и Господь их обличил своей праведностью, и они знали, что они стоят в присутствии Бога. Видите, это то, что они привели ее Господу, это была ловушка. И они думали, что они разумные, они думали, что они понимали закон. Они хотели поймать Иисуса Христа. И с одной стороны, с человеческой точки зрения, они мудро подошли к Иисусу Христу. Иисус Христос призывал людей, правда? Иисус проповедовал что? Иисус проповедовал покаяние, и результат покаяния имеет результат. Вечная жизнь. Прощение грехов. Господь, его репутацией было, говорится, Господь жалился над народом. Помните? Помните, когда прокаженные пришли к Нему, Господь жалился над ними. Когда люди приходили больные к Иисусу Христу, или когда приводили больных, или тех, которые бесами были одержаны. Разные люди, когда приходили к Господу, Он их исцелял, Он их прощал, Он даровал им духовную жизнь, прощение грехов. Иисус Христос, его характер был сострадателен. И фарисеи это понимали. И они думали, что Господь, если Он присудит эту женщину побить ее камнями, то Он потеряет свою репутацию, как некто, который заботится о людях. Господь проповедовал, придите ко мне все, и я успокою вас. Что такое успокою вас? Помните, 5 глава Римлянам, и так оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Прийти к Иисусу Христу и примириться с Ним, мы получаем освобождение от грехов. И вот фарисеи думали, что вот Господь, Он имеет вот эту вот репутацию, характер, сострадание. Неужели Он при всех людях осудит эту женщину? А с другой стороны, если Он осудит женщину по закону, Он потеряет среди людей тех, которые следовали за них. А если Он ее освободит, если Он ее простит, то где тогда будет Его руководство? Где будет то, что Он пришел и закон выполняет? Но они никогда не ожидали ответа от Господа. Потому что Бога, Иисуса Христа, нельзя уловить. Господь знал намерения ихнего сердца, ихнего ума. Иисус Христос, помните, Он говорил, я не пришел уничтожить закон, но поддержать его. И когда все они разошлись, когда никто не остался, когда сам один Господь остался с этой женщиной. Обратите внимание, к чему Он ее призывает. Господь говорит, я тебя не осуждаю, но это было на каком основании? Потому что женщина, она действительно осознала свой грех. Там не написано, мы видим, там была измена в ее жизни. И Господь ей говорит, иди, и уже не живи во грехе, уже не занимайся той работой, которой ты занималась раньше, а теперь живи для Бога. Ты получила прощение греха, грехи твои очищены, пускай теперь твоя жизнь будет очищена, пускай теперь вот эта таблица грехов твои, пускай она остается очищенная, и тут мы видим призыв Божий, чтобы она свято, чисто жила и ходила. Это то, к чему апостол Павел пишет нам. Это то, что апостол Павел Галатам, мы читали в прошлый раз, он говорит, что будешь теперь, с сегодняшнего дня сеять, то ты пожнешь. Но то, что было у тебя раньше, я тебе прощаю на основании не того, что ты исполнила закон, потому что она закон не исполнила. Она нарушила закон, но Иисус сказал, на основании того, почему я пришел. На основании того, что я иду на крест, на основании того, что я иду на крест, чтобы отдать мою жизнь за тебя, на этом основании я могу оправдать тебя, я Бог, я безгрешный. Фарисеи это никогда не ожидали. Помните, когда принесли человека Господу, и Господь, перед тем, как его излечил, Он сказал, грехи твои прощаются тебе. И что сказали фарисеи в сердце своем против Господа? Они сказали, только Бог может прощать грехи. Они сознавали или осознавали, что Иисус говорит. Они понимали, что Иисус Христос представляет себя народу как Агнец Божий, что Он о себе говорит, что Он Бог. Они это сознавали. Но они все-таки старались как-то Его ввести в искушение или в грех. Но они не смогли. Так что они понимали то, что Иисус Христос о себе говорил. Когда Господь нас призывает, Он говорит, придите ко Мне. То Иисус Христос не говорит, если вы оставите свой грех, и если вы будете следовать за Мною, будет никакого осуждения вам. Наоборот, теперь, оправдав нас, Он призывает нас теперь, чтобы мы не грешили. Помните в 6 главе, что апостол Павел пишет за господствующего греха в нашей жизни? 12 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Уже не отдавайте, не сдавайтесь, не давайте индивидуальные члены вашего тела, глаза, уши, язык ваш, уста ваши, руки, ноги ваши, помышления ваши, уже не допускайте, не давайте его в орудие сатаны, а наоборот, потребляйте их для славы Божией, жить свято. И это тогда мы видим, является то, что Бог делает в нашей жизни. И делает в нашей жизни то, что угодно Ему, то, что приносит Ему славу. Это святость, которой Бог нас призывает, оно называется наше хождение. 4 глава послания к Ефесянам, апостол Павел говорит, итак, ходите достойно звания вашего. Какое звание наше? Которым званием Бог призвал нас? Написано, оно высшее звание, оно святое, оно, другими словами, оно отделено от мира этого, что мы сеем, к плоти или к духу. Оно отделено, оно свято. Это освящение мы должны понимать в нескольких сферах и понять, как оно связано с нашим оправданием. Во-первых, мы должны понимать, что наша святость является цель Божия. Бог спас нас, план спасения нашего, не только для того, чтобы простить нам наши грехи, но чтобы мы жили для Бога, для славы Его, свято ходили перед Ним. Во-вторых, здесь мы видим, что наше оправдание – это ради того, чтобы праведность закона проявлялась в нашей жизни, в нашем хождении, в святости нашей, в плодах Духа Святого, которые Бог, Дух Святой, будет в нашей жизни делать. Для фарисеев, для ихнего лицемерия, Господь имел особенное горе. Помните, сколько раз Господь им говорил: горе вам. Почему? Здесь написано, 4 стих, праведные требования закона, чтобы оправдание закона исполнились в вас. Другими словами, требования, стандарт закона. Фарисеи, они имели праведность или не имели праведность? Написано, что они имели праведность, но это была самоправедность, правда? Это был их уровень стандарта, которым они думали, они могут угодить Богу. Бог требовал, чтобы они давали десятину Ему, да? Так что они как давали десятину? Они даже брали мяту, которая у них дома была, сестры, которые дома там готовили что-то кушать, соль, перец, все, что у них было, они десятую часть приносили Господу. Насколько они тщательно участвовали в это. Но они думали, что они этим приобретают какую-то милость или благодать от Господа. Они думали, что своими молитвами, где-то на углу они стояли, и они молились. Господь сказал: горе вам, вы не мне молитесь, говорит. Как тот фарисей, он пришел к Господу, правда, в храм и молится, говорит: Господи, я постился на этой неделе, я принес свои десятины Тебе. Я не такой, как этот грешник, который вон там в углу стоит, правда? Это была его сама похвала, его сама праведность перед Богом, который Бог говорит: вашей праведностью вы не можете мне угодить. Нет ищущего Бога, нет делающего добра, нет поступка в нашей жизни, который был бы угоден Богу. Так что эта праведность закона, который они думали, они выполняют, это была их праведность, не Божья праведность. И что Бог говорит за эту праведность? Все согрешили и все лишились славы Божьей. Другими словами, ниже стандарта Божия живут. Обратите внимание, здесь говорится: живущих не по плоти, но по духу. Слово «живущие» – это то самое слово, что апостол Павел потребляет и на греческом языке, хотя по-русски здесь переведено оно «которые живут». Это то самое слово, которое в Ефесянам, 4 глава, апостол Павел говорит: которые ходите в духе, да, или ходите достойно звания вашего. Другими словами, наша жизнь – это наше хождение по стезям или по путям Господним. Вспомните 22-й псалом. Господь, пастор мой. Да? Что делает пастор? Я ни в чем не буду нуждаться. Он что? Он покоит меня. Он водит меня. Пастор – это тот, который водит овец своих. Мы как овцы Господни, мы как дети Божии. Апостол Павел здесь пишет нам, что мы должны жить или мы должны ходить где? По стезям праведным. Он покоит меня на злачных житях и водит меня водам тихим, направляет путь мой на стези праведности своей. Значит, Бог проложил и имеет путь для нас, по этому пути идет кто впереди нас? Наш Господь Иисус Христос, пастырь мой. Это выражение интересное там на всех языках. По-русски написано: Господь, пастырь мой. По-английски говорится: The Lord is my shepherd. По-испански: Jehová es mi pastor, да? Мы все понимаем, что пастор, пастух – это тот, который идет впереди. Мы должны идти по этим стезям за Господом. Иисус Христос о себе говорил, что я добрый пастырь, правда? Господь нас никогда не введет в заблуждение, правда? Господь что еще сказал? Я есть им путь и истина и жизнь, да? Господь сказал, я хлеб, который пришел с неба. Господь сказал, я источник воды. И он сказал, женщины у колодца, говорит, если ты будешь пить эту воду, ты никогда не будешь жаждать. Слово Господне. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Истина Божия, Слово Божие, оно нас всегда ведет куда? К Богу. Куда Иисус Христос, как добрый, истинный, добрый пастырь, ведет нас? Он ведет нас, если можно выразиться в контексте Троицы, Он ведет нас к Богу Отцу Своему. Познавший меня, познал Отца. Господь ведет нас к познанию Бога Отца через Слово Его, которое является законом. Слово Господне разными словами называется. Помните 118-й псалом, когда мы его проходили, там разными словами описывается Библия, Слово Божие. Это Слово Господне, это повеление Господне, это закон Божий, это наставление Господне, это заповедь Господня, это откровение Божие. Разными словами Библия говорит нам о Боге. И через Слово Его мы знаем границы, стези праведности Господними. Но по этому пути ведет нас Господь в присутствие Отца Своего Небесного. И силой Духа Святого, третье лицо в Троице, мы имеем силу оставаться на этом пути и не сходить его, не отклоняться от его, но постоянно пребывать в нем. Если Господь ведет нас по стезям Своим, которые являются праведностью Его, которые мы здесь призваны в 4 стихе, праведные требования закона, чтобы мы, живя, выполняли их по духу, то какая роль тогда имеет граница или та часть стези, которая поле обоих сторон стези, правда? Господь, помните, однажды с учениками Он шел в субботний день, и ученики Его, когда они шли между полями, где они шли? Они по стезям шли, которые были пробиты хождением людей, правда? Но с обоих сторон что росло? Плод был, правда? И они брали и питались им, правда? Если сойти с этого пути, где бы они были? Они были уже бы не на пути. Значит, каждый путь, каждая дорога, каждая улица имеет свои границы. По стезям, по дороге впереди идет Господь, Он ведет нас. Он наш Спаситель, и в послании евреям написано, мы должны взирать на Него, как на начальника, на совершителя нашей веры. Он ведет нас в вечную жизнь по путям Господним. А что такое граница этого пути? Вот это буквально является закон. Это является Слово Господне, которое держит нас, ограждает нас, охраняет, окружает нас и держит нас на этом пути. Трагедия фарисеев была та, что они своими глазами не смотрели на Иисуса Христа, они смотрели на границы того пути, на котором они должны были идти. И результат того, они спотыкались. Знаете, если вы смотрите на горизонт, вы будете видеть дорогу, которая проложена вам, и куда должно быть ваше направление. Но если вы будете все время внимательно смотреть на границы, то вы никогда в вашей жизни не будете иметь духовный прогресс. Вперед идти. А вы будете только все время смотреть по сторонам, чтобы видеть требования закона. мы должны знать границы, мы должны знать требования закона, но эти требования, они держат нас, если мы нечаянно подходим к ним, то они нас учат и напоминают нас, чтобы мы возвращались к пути, но продолжали глазами своими смотреть на Иисуса Христа, который пришел привести нас в присутствие Отца Своего Небесного. Вопрос, который надо задаться нам, возможно ли верующему человеку переступить вот эту границу закона, которая ограждает и ведет нас в вечность? Конечно, конечно, это возможно. И каждый из нас время от времени подходит к этой границе и спотыкается или даже переступает это. Но это не наше призвание. И когда мы его переступаем, то мы чувствуем отлучение от Бога. Мы чувствуем потерю общения с Богом. И оно должно нас влечь и тянуть, чтобы мы возвращались к этому пути. Помните добрую почву, которая приносила Господу много плода, но вся другая почва, одна была каменистая, в одном было тернии, помните? Когда мы сходим с пути, в нашей жизни нету плодовидности, нету урожая, нету того, что мы сеем, а наоборот, там только тернии и камни будут, правда? Посмотрите на свою жизнь, если ваша жизнь является и имеете у вас характеристики плода Духа Святого, который апостол Павел писает нам в послании Галатам в 5 главе и в других местах, то вы на пути. А если у вас тернии растут, бурьян растет, плевелы растут все время, если у вас нету радости спасения, если у вас нету мира, покоя, который Господь обещает, если вы не живете по этому пути, не ходите, то это говорит о том, что вы должны переоценить вашу жизнь. Возможно, вы даже не знаете Господа, а вы как те фарисеи, которые не взирали на Иисуса Христа, а только имели какой-то стандарт и старались быть на пути, но они не были на пути, Господь говорит. Дальше там, в этом псалме, Господь говорит, Он пастор мой, я не буду нуждаться, Он водит меня. И дальше Он говорит, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Жезл и посох пастух он для чего потреблял? Чтобы направлять на путь овцу, которая хочет сходить с пути. Это тоже, это Господь действует в нашей жизни. Даже если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь, я не устрашусь. Почему? Потому что ты со мною. Ты в присутствии врагов моих приготовил трапезу перед мною. Другими словами, все наше наслаждение, все наши нужды, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Господь нам все дает на своем пути, что нам потребно для нашей жизни. Мы не должны искать его вне путях Господних. То, что в мире, оно временное, оно не на пути Господнем, и оно не наслаждает душу. Оно не сладкое, как мед, оно не сладче капель сота, как псалмопевец пишет в другом псалме о слове Господнем. Все мы должны находить наслаждение наше в слове Господнем и в руководстве Иисуса Христа. И если Господь наш пастырь, и Он нас ведет, это говорит о том, что Он наш Господь. А Господь, Господь, пастырь мой. Что значит Господь? Это не только тот, который руководит, но тот, который может представить нам свои требования закона, которые хранят нас и ограждают, и отмечают границу нашего хождения, по которому мы должны ходить. И разница между верующим человеком и неверующим человеком является то, что если мы сходим с этого пути, оно нас волнует, и Дух Святой обличает нас через Слово Господне. А неверующий человек, он не на пути, он там, где-то, в терниях этих. И его даже не волнует то, что он не на пути Господнем. Когда мы говорим, что мы ходим в праведности Божией, что мы живем по Духу, это не говорит о том, что мы уже безгрешные. Апостол Павел говорит, я еще не достиг этого, но я стремлюсь, правда, к цели призвания Иисуса Христа. Не достигну ли я Христа, как Христос достиг меня? О чем это говорит? Это говорит о том, что верующий человек, когда он сходит с пути Господнего, он никогда не будет удовлетворен тем, что он находит в мире. Если вы находите наслаждение и сладость и удовлетворение в мире, вне церкви, если в воскресный день вы не здесь, а где-то в другом месте, и вы там находите удовлетворение, это говорит о том, что Господь не пастор ваш, и Он не Господь ваш. И это говорит о том, что вы не любите Слово Господне и Бога больше, чем все другое. Не любите временного. Так что в нашей жизни должно быть какой-то результат, должен быть какое-то доказательство, что мы ходим с Господом. Вы, наверное, слышали много раз, были статистики, которые говорят, сколько в Америке есть верующих людей. Живет около 300 миллионов сейчас людей в Америке, и где-то 50 или 60 миллион людей, по крайней мере, устно свидетельствует о том, что они верующие люди. Но по процентам меньше, чем одного из 10 человек в Америке еженедельно посещает богослужение. Так что там не 50 миллионов или 60 миллионов людей, а намного меньше. И даже из тех, которые приходят на богослужение, сколько людей действительно активно служат Господу тем даром, который Господь даровал вам. Каждый из нас имеет дар, и каждый из нас призван служить друг другу тем духовным даром, которым Господь даровал нам, и служить Господу этим. Некоторые люди только приходят и уходят в церкви, но никакого участия в служении не имеют. Так что тех, которые действительно имеют в своей жизни эти характеристики духа, которые живут для духа, которые сеют, к сожалению, их очень-очень-очень мало. Вы можете в любую церковь прийти и увидеть, кто активно участвует в ежедневной жизни церкви, в служениях церкви, в пожертвованиях церкви, в намерениях церкви, то, к чему церковь призвана. И главным образом мы призваны быть светом, мы призваны быть солью в этом обществе, в котором мы живем. И это мы делаем совместно, будучи частью церкви. Быть и чувствовать присутствие Божие в нашей жизни является первая ступенька в том, чтобы жить и сеять по духу. И только тем дается это оправдание, что у вас не будет осуждения. Это только тем дается, которые живут по духу, здесь написано, у которых в их жизни есть характеристики и есть доказательства, что они принадлежат Господу. Так что на этом мы сегодня окончим. В следующий раз начнем с пятого стиха и дальше в этой главе. Сейчас пусть Господь благословит Слово Свое, мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, в начале этого года мы еще раз, проверив сердце наше во свете Писания, Слова Твоего, предаем себя в жертву Тебе и просим Тебя, чтобы Ты помог нам, чтобы мы действительно так жили, как Слово Твое призывает нас жить. Чтобы мы осознавали наше призвание, которое от Тебя, чтобы мы ходили и жили достойно Его, чтобы окружающий мир видел нас, чтобы наша жизнь была как светильником, как солью в этом обществе, в котором мы живем, и чтобы мы могли нести и сеять Слово Твое для тех людей, которые еще не знают, насколько Ты милостив и благ, и дар спасения, которое Ты предлагаешь для всех. Этот весь день мы предаем в руки Твои, еще служение, которое будет, просим, чтобы Ты дальше благословил, особенно Слово Твое, которое мы еще будем слышать, потому что мы это все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.